რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროკავშირისა და ბრიტანეთის ლიდერებს ხვდება ბრექსიტის თაობაზე. ჯორჯ სოროსის განცხადებით ევროკავშირის დეზინტეგრაცია გარდაუვალია. ავღანეთში ისლამურმა სახელმწიფომ გააფთრებული ბრძოლები წამოიწყო. რომის პაპი სომხეთის ეკლესიას ჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდებს. საქართველოში სასულიერო პირი, რომელსაც პოლიციასთან ინციდენტი მოუვიდა, ბოდიშიხტის. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროპის კავშირის ლიდერებს და ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის შესახებ ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ. ვაშინგტონის ინფორმაციით, ჯონ კერი 26 ივნის ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერს ფედერიკა მოგერინის. ორშაბათს კი ლონდონში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფილიპ ჰამონდთან გამართავს მოლაპარაკებებს. კერის შეხვედრების დროს ხაზს გაუსვამს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის სხვა წევრებმა არ მიბაძონ ბრიტანეთს. ევროპარლამენტის ლიდერმა მარტინ შულცმა მოუწოდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, რათა 28 ივნისის სამიტზე დაიწყოს ოფიციალური მოლაპარაკებები ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურების დაწყებაზე. 2 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა ხელი ონლაინ პეტიციას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორედ ჩატარდეს რეფერენდუმი. პარლამენტის სახელზე შედგენილი პეტიციის ავტორები მოითხოვენ ისეთი ნორმის შემოღებას, რომლის თანახმად არჩევნები ხელახლა უნდა გაიმართოს. თუ რეფერენდუმზე გამოტანილ შეკითხვას საერთო ამომრჩეველთა 75%-დან მხარს 60%-ზე ნაკლები დაუჭერს. ბრიტანეთის პარლამენტი ვალდებულია განიხილოს ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც 100,000 ხელმოწერას მოაგროვებს. მსოფლიოში სახელგანთქმული მილიარდელი და ინვესტორი ჯორჯ სოროსი აცხადებს, რომ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ ევროკავშირს სრული რეკონსტრუქცია სჭირდება იმისათვის, რომ გადარჩეს. მოხდა კატასტროფული სცენარი, რისიც ყველას ეშინოდა. ევროკავშირის დეზინტეგრაცია პრაქტიკულად გარდაუვალია, წერს ჯორჯ სოროსი პროჯექტ სინდიკატში 25 ივნის გამოქვეყნებულ სტატიაში. ბრიტანეთის ეკონომიკა და მოსახლეობა არსებითად დაზარალდება მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში, ხოლო მსოფლიოს საფინანსო ბაზებზე მანამდე იქნება რყევები, სანამ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოყოფის რთული ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესი გასტანსო, ამბობს სოროსი. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთის ხელისუფლება იუწყება, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო გააფთრებული ერიშებზე გადავიდა ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონში. ბრძოლებში ათობით ავღანელი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპა, 18 დაიჭრა. ამის შესახებ ნანგარის პროვინციის გუბერნატორმა სალემ ხან ყუნდუზმა განაცხადა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში შეტაკებებში 100-ზე მეტი ექსტრემისტი გაანადგურეს. ბოლო თვეებში უკანონო დაჯგუფებებმა, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს იბრალებენ, პაკისტანთან მდებარე მთიან რეგიონებში გააქტიურება დაიწყეს. სომხეთში 3-დღიანი ვიზიტით მყოფმა რომის პაპმა ბოლო დღეს სომხეთის გრიგორიანული ეკლესიის ხელმძღვანელობას მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. ვიზიტის ბოლო დღეს 26 ივნის ეჩმიაძინში სომხეთის სამოციქულო ეკლესიაში ღია საყოველთაო ლოცვა ჩაატარა რომის პაპმა ფრანცისკემ, რომელმაც სომხეთის პატრიარქ გარეგინ მეორეს 2 ეკლესიის უფრო მჭიდრო ერთიანობისაკენ მოუწოდა. სომხეთის სამოციქულო ეკლესიამ და ასევე მართლმადიდებელმა ეკლესიებმა მეხუთე საუკუნეში გაწყვიტეს კავშირი კათოლიკურ ეკლესიასთან. ერთი ცნობა საქართველოდან. შემოქმედის ეპარქიის პრესსამსახური იუწყება, რომ არქიმანდრიტი გაბრიელი საზოგადოებას ბოდიშუხტის და აცხადებს, რომ თავს ძალიან უხერხულად გრძნობს მომხდარი ინციდენტის გამო. კვირას ლანჩხუთის რაიონის აცანის ეკლესიის წინამძღვარმა მამა გაბრიელ კახელაშვილმა სამართალდამცველები თავდაპირველად ფიზიკურ ანგარიშტურებაში დაადანაშაულა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მღვდელმა თვითდაზიანებები მიიყენა მას შემდეგ, რაც პოლიციამ იგი გადაჭარბებით მანქანის მართვის გამო და სიმთვრალისათვის დააკავა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События происходят в эти минуты на ступеньках. Или как там? На красной дорожке возле кинотеатра «Россия» в Москве, в центре Москвы, открывается московский кинофестиваль очередной. И открывается в абсолютно экстремальных условиях. Только что моя коллега оттуда вернулась, рассказывает, как эти звезды своими длинными платьями метут мостовую. Вот идут по этому страшному ремонту, пытаются свои каблуки переставить между вот этих вот разбомбленных плиток, но зрелище, говорит, умопомрачительное совершенно. То есть вот их, этих звезд, провели ровно через то, через что проходят сотни москвичей каждый день. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Никита Карцев. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита кинокритик, работал когда-то в МК. Очень жаль, что газета вот лишилась вас все-таки, Никита. Я не знаю, кто теперь занимается кино в МК?
Света Хохрякова.
Очень хорошо.
Я думаю, она там на ступеньках примерно.
Она там на ступеньках.
Между звезд и вот этих вот расщелин.
Между звезд и бульдозером.
С компьютером в руках.
С компьютером. И с нами Екатерина Барабаш. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина у нас звезда все последние сутки практически. Они знают весь русский интернет, украинский интернет. Все издания полны. Подробности ухода Екатерины, кинокритика из агентства «Интерфакс» по идейным соображениям. Это очень интересный вообще-то вот поворот событий. Кинокритик уходит по идейным соображениям. Потому что главную причину, как я ее понимаю, как я читаю в прессе, в том, что не считает Екатерина, что министр Мединский достойно представляет российскую культуру и достойно на этом поприще работает. А вот в агентстве нельзя, чтобы были какие-то мысли по поводу министров, не соответствующие информационной повестке дня. А информационная повестка стоит в том, что вот просто рассказывают, как работает, а оценивать, как работает, нет. Правильно?
Примерно так. Ну, я думаю, что пусть это будет отдельной темой нашего разговора как-нибудь.
Просто констатируем, что... Ну, вы согласились со всем, что я сказала, короче?
Да, безусловно, я да.
Дорогие коллеги, вот этот первый же вопрос вам. Насколько принципиально, насколько важно сегодня в этой повестке, в этой политической повестке, чтобы российский фильм выиграл Московский кинофестиваль? Никита, вот как вы считаете, это принципиально?
Это не очень принципиально, на мой взгляд. Не раз уже случалось. Сильно ни на политическую повестку, ни на российский кинематограф это не влияло.
Поэтому, и не зависело.
И не зависело, уж в любом случае. Там есть какие-то отражения, на мой взгляд, вообще ситуации в мире в программе этого Московского кинофестиваля 38-го. Не столько в основной программе, сколько там в параллельных лазеечках. Ну, например, там есть в программе голландского кино документальный фильм, посвященный крушению борта MH17. Сделанные голландской стороной.
Угу.
С другой стороны, имеется...
В конкурсной программе документальной?
Это вот специальная программа, посвященная фильмам из Голландии. Через запятую после там, художественных фильмов есть вот этот. А там в программе, допустим, еще там одной какой-то параллельной, есть фильм, посвященный Сергею Магнитскому. И он уже, наоборот, сделан, я так понимаю, силами российских режиссеров.
И он очень с прогосударственной позиции.
А уж не знаю насчет прогосударственной позиции, я его не видел, но в описании, в синопсисе этого фильма, выложенном на сайте, содержится такое как привлечение зрителя в том, что вот в процессе расследования удалось опровергнуть некоторые факты, которые считаются на данный момент общепринятыми на Западе.
То есть с прогосударственной позиции.
Вот как бы, плюс там есть фильм про нелегкую жизнь беженки из Северной Кореи. То есть какие-то отблески нашей жизни там есть. Уж как могли. Как могли. Мне кажется, что это как бы тоже интересный такой разговор, что я все равно стою на том, что за кинофестивалем московским, непосредственно за теми людьми, которые его делают, ручками собирают эти фильмы, выискивают, за ними стоят самые благородные помыслы, и уж какие возможности есть, такие они и используют, на мой взгляд. А уже как бы в принципе, как это мероприятие под названием Московский кинофестиваль отражает картину мира, кино в международном контексте, картину мира там в пределах нашей Российской Федерации, Это можно спорить. Есть вообще, в принципе, такие фестивали у нас. Да. То можем поподробнее попозже поговорить.
Это мы поговорим. Мы поговорим. Просто видите, как важен угол зрения. Вот мой коллега, например, вот так. Первое, что он сказал, один мой коллега, который смотрел фильм о Магнитском, в отличие от нас с вами, не знаю, кто-то видел, я не видела его. Фильм Некрасов, он считает его подлым. И он, вот первое, что он сказал об этом фестивале, это начался тот самый фестиваль, в рамках которого будет демонстрировать подлый фильм о Магнитском. То есть вот он уже, всю, для него уже этот фестиваль перечеркнут самим фактом показа этого фильма. Хотя вы говорите, что для вас, в общем, в каком-то вашем представлении, он как-то сбалансирован, скажем, голландской. Тоже я еще не знаю, что за голландцы снимали по поводу Боинга, потому что там голландцы тоже есть очень разные. Там ведет, например, голландец свое расследование, да, которое очень любит тиражировать «Комсомольская правда» и ее журналисты.
Как раз фильм такой элегической манере сделан, вообще не расставляет никаких акцентов обвинительных.
То есть это он просто фильм памяти, да?
История нескольких семей.
Это, конечно, другое дело.
И как я хочу уточнить, что это голландско-украинский фильм.
Голландско-украинский.
Да, поэтому, я думаю, скорее всего, акценты нам примерно понятно. Угу. А по поводу фильма...
Да, скажите, Катя, вы видите, вот задача есть такая сегодня? Стоит задача для русского фильма выиграть? Или это совсем не обязательно?
Ну, мне кажется, что нет. Я думаю, что такой задачи не стоит. Тем более, в общем, все понимают, в том числе организаторы, устроители фестиваля, что это никак не скажется вообще ни на чем. Ни на судьбе фильма, ни на судьбе фестиваля, ни на месте российского кино вот в международном кинопроцессе. Потому что, как это не печально сознавать, я не знаю, вот, может быть, Никита, у него память лучше, он молодой. Может быть, он вспомнит, например, победителей Московского фестиваля за последние несколько лет. Или какие-то открытые имена. Кроме, кстати, Райана Гослинга. Вот помнишь, или тебя еще не было на свете тогда? Нет. Несколько лет назад.
Я вот не по названиям, а просто по странам. Я в какой-то момент прекрасно помню, как-то обратили внимание именно на то, что в русские фильмы вдруг стали его как-то неприлично выигрывать. Раз, два российских фильма, потом какой-то перерыв, потом еще российский, потом опять через одного снова российский. То есть как вот четыре подряд, фактически за 6 лет российских фильмов выиграл фестиваль и заговорили о том, что это не очень хорошо, что не будут ездить, не будут предлагать. И дальше последовала такая пауза, по-моему, года в 4 без российских фильмов. По-моему, это все-таки регулируется как-то такие вещи.
При этом нас очень любят ругать Каннский фестиваль за то, что у них есть квота на французское кино. В этом году действительно их было много.
Квота на победы французского кино.
И на участие. И на участие. И победа обязательно, хоть какой-то, но один из важных призов должен быть присужден какому-то французскому фильму. Ну, в общем, у нас любят об этом очень говорить. Вот. А что касается фильма, допустим, о Магнитском, я честно вам скажу, я его не видела, но я думаю, что мы... Я не знаю, из каких соображений организаторы взяли этот фильм, но я думаю, что скорее просто для того, чтобы говорили о фестивале, мне кажется, потому что вот говорите, что угодно говорите, только не молчите. Ага, скандальный фильм, скандальная, мы же знаем, какая там была скандальная реакция на Западе, когда этот фильм хотели показывать. Вот, я думаю, что это исключительно из-за пиара.
Это неплохо.
Неплохо, конечно. Я прекрасно помню, что вот на фестивале Виталия Манского «Ардокфест» были великолепные фильмы, был потрясающий победитель, который я чудом посмотрела. Вот я взяла билеты и чудом попала на фильм, который потом победит. И никто не говорил об этих фильмах и об этом победителе. И все говорили о фильме «Навального «Чайка», который как раз вот в рамках конкурсной программы, или вне конкурса, в рамках какой-то из программ транслировался.
Программа «Сеть», по-моему.
Онлайн. И таким образом он тоже, мне кажется, тоже был взят для привлечения внимания к фестивалю, и этот номер сработал.
Виталий в этом деле тоже мастер. Не только в своем деле, но и в пиаре.
Любопытно, что если это действительно так, если эти фильмы выбираются для привлечения внимания, то это фильмы это фестивали с разным знаком. Ну, не фестивали сами по себе, а личности руководителей. Фестивали, более чем... Если вот бывают разные знаки, то это два разных знака в квадрате. Это два очень разных человека, Манский и Михалков. И фильмы, если они действительно оба фильма используют для привлечения внимания, то это два очень разных фильма, тоже с очень разным знаком.
Да, здесь, мне кажется,
еще... Ход одинаковый.
Есть еще такая подробность, которая заключается в том, что если Виталий за все сам отвечает, вся на фестивале, то Никита Сергеевич такой генерал, который я не берусь судить, ему ли пришла в голову эта идея. Возможно, ему бы понравилась эта идея, если бы мы ее до него донесли. Но это просто одна из как бы особенностей и проблем и достоинств Московского кинофестиваля, что это огромная такая машина, совершенно неповоротливая, которой очень сложно найти какую-то структурную мысль, которая бы вот какую-то нить, связывающую все эти разрозненные программы. Там можно найти массу для себя интересного. Можно, например, уже вот несколько лет подряд можно не ездить в Канны. И сейчас вот в двух программах «Эйфория», которые Плахов курирует, председатель отборочной комиссии, и 8,5, которую Петр Шпатинник курирует, тоже один из главных отборщиков Московского кинофестиваля, можно все эти фильмы, которые там в Венеции, в Берлине, в Каннах пропустил за последние это, полгода, с удовольствием посмотреть. Ну, там,
ты еще на них пробейся, послушай.
С поправкой на культуру фильмы. Смотрения посетителей Московского кинофестиваля. С другой стороны, там вот, в этом году подключились, насколько я понимаю, к всем основным площадкам Московского кинофестиваля кинотеатр «Пионер» летний, где будет показан какой-то там фееричный сеанс цирка. Вот ему там юбилей, 36-го года фильм, там, с концертом, с оркестром, все как надо. И к этому подключается Третьяковская галерея, которая с этого года устраивает свои кинопоказы. В принципе, со стороны это все выглядит очень здорово. Как бы,
мысль, кстати, Московский департамент культуры верна. Еще подключился и будут показывать на своих площадках тоже.
Да, мысль-то верна, и какой-то вектор вроде бы нащупывается, но вот как не было лица в Московском кинофестивале, такого и нет. И...
Да, вот вектор нащупывается, а лицо никак. Не
но это то же самое можно сказать про российское кино и не только про кино в России.
Скажите, пожалуйста, коллеги, а все-таки личность самого Никиты Михалкова какую роль играет в самом фестивале, в формировании программы, в приглашении гостей? Я сегодня, знаете, смотрела пресс-конференцию Жириновского Владимира, как ни странно. Вот вы поймете сразу, почему. Он говорит на пресс-конференции: я вообще только номинально числюсь руководителем. Я представляю, я лицо партии, я хожу на ток-шоу, я вот выступаю сейчас перед вами с трибуны, я главный на пресс-конференции. Но я не занимаюсь партией вообще. Ей занимаются другие люди. Я только всего лишь вот ее витрина. Он так и говорит: я витрина, я никакой роли там не играю. Вот я хотела вас спросить, как вы считаете, сама личность Никиты Сергеевича, что она для...
Я думаю, что в этом смысле они с Владимиром Вольфовичем родные братья. Вот, потому что, конечно, Никита Сергеевич не отбирает сам фильм, ну, может, за каким-то редким исключением, но, конечно, вся программа составляется без него, но, я так думаю, с учетом, да, каких-то его, может быть, ну, основных, скажем так, предпочтений. Вот. А Никита Сергеевич, да, я думаю, что все звезды, которые у нас бывают, если они бывают, это все приглашение Никиты Сергеевича, любые... Не знаю, деньги на фестиваль от государства нашего, это под Никиту Сергеевича даются. Вот он вроде как договорился с Собяниным, что уберут эти самые все на время фестиваля же. Обещали вроде прекратить эту всю стройку. Угу. Ну, правда, не сработало, судя по всему.
Да. Сейчас донесут.
Да.
Там просто не очень быстро происходит все. Сигнал отправлен, а дальше потерялся где-то.
Ну, связь плохая.
Разветвление нервной системы.
В этих траншеях, может быть, да, на улицах.
Нет, еще Никита Сергеевич занимается не первый год дворцом кинофестиваля.
Да, да.
Вот это.
Ну, в общем, государство это я, можно так сказать.
Ну, дворцом, то есть у Маслякова дворец есть, а у Никиты Сергеевича нет. Это
Московского, у КВН дворец есть.
У КВН, ну, конечно.
А у Московского кинофестиваля
нет. Я имею в виду,
КВН. Насчет дворца Никиты Сергеевича не знаю, возможно, и есть.
В Нижегородской области. Нет, ему лично ничего не надо. Ну что вы, просто его народ просит.
Угу, значит, да, ну будет, то есть России мало уже. Знаете, в чем разница? В чем разница между организацией вот этого вот открытия, церемонии открытия этого года и прошлого? В прошлом году кругом стояли автозаки. Кругом. То есть все было окружено этими автозаками, но при этом можно было пройти вот к этой красной дорожке и поприветствовать звезд. Можно было. Ну, под угрозой, что тебя, конечно, потом под белые рученьки выведут, если ты себя не будешь как-то не так вести, но можно было. Сейчас все изменилось. Сейчас, как видите, никаких автозаков нет. Все очень культурно, снимать там ничего. Но при этом вас поболеть уже за ваших любимцев не пустят ни в коем случае. То есть вот я попыталась пройти через воротики, мне говорят, только аккредитация. Я говорю, как? А как же похлопать? А хлопать можно, там стоит вот цепочка фотокорреспондентов с камерами, с фотокамерами, с видео, и все. И они там слабо как-то им аплодируют, что-то такое же. Это полностью огороженное пространство. Люди стоят, что-то пытаются узреть. таких людей аккредитованных очень мало. То есть буквально там какие-то 20-30 человек. Ну и потом мы видим, конечно, там тем, кому удалось прорваться. В программе «Время», например, мы увидим, вот, наверное, как они идут, звезды, по этой дорожке, потому что у нас аккредитации не было, мы не смогли снять. Но простой человек уже не может, как вот было раньше. Кто там был, кстати, в Канне? А кто был, кстати, в Канне? Вот кто?
Я была в
Канне. Вот как там, Катя? Там к дорожке, ну, люди стоят вокруг же, можно похлопать?
Нет, там вокруг самой дорожки, вокруг лестницы стоят тоже фотокорреспонденты. Почему они не просто стоят, как известно, все стоят в смокингах и в бабочках. И они стоят каждый на своей такой точечке, на котором написан его номер. И ты не можешь двинуться. Но там есть
такой... А народ-то видит? Вот
народ вижу, как
они... Очень издалека, очень издалека.
Тоже издалека.
Нет, дело в том, что когда выходят из машины вот эти вот звезды, все, они проходят мимо...
Но они мимо публики, людей, мы же все время видим.
Они,
конечно,
они
могут... Никит, но мы же видим кругом публику.
Что
здесь
вот напротив,
публики...
прямо вдоль круазе, там
есть,
стоят,
конечно,
люди. Стоят,
да,
люди.
И в Москве
желание
было так же. И в Москве еще в прошлом году я вот тоже сама подходила и видела, что вот, ну, я сама подходила и видела дорожку эту. То есть не то, что я там стояла маниакально и кому-то хлопала, но я понимала, что если я захочу постоять и похлопать, я могу это сделать. В этот раз уже вы лишены были такой возможности, все гораздо строже.
Ну, дальше все зачем. Чистят вообще весь центр.
Значит, с личностью Никиты Сергеевича мы разобрались. Или у кого-то еще есть что дополнить? Что он все-таки влияет очень... Он скорее занимается, ну, я имею в виду в привязке к фестивалю, он скорее занимается хозяйством, глобальными проектами, такими как «Дворец» фестиваля, а вот на повестку он не влияет совершенно. А на состав гостей, вот вы что-то слышали о том, кто приедет, насколько все это солидно, и не отразились ли события России, вокруг России на, собственно, желание зарубежных гостей или нежелание приехать, кто знает об этом?
Ну, что касается конкретно этого года, я, честно сказать, не могу насчет.
Я знаю про Наталья Рейра. Это я
Наталья
вот отвечаю
Рейра
за нее, на фильм,
ну, да,
привезла при себе.
Да, называется очень трогательно «Наша Наташа».
«Наша Наташа», так и есть.
И программа, между прочим, «Русский след».
Да, «Русский след».
Дело в том, что
интересно,
я, как человек, который практически вырос на сериале с Натальей Рейра, должен там стоять сегодня в первых рядах, а они вот тут.
Они здесь с нами,
но,
да,
но
вот
там должно не подойти, да. Так что
ну,
посмотрим
бы,
в программе «Время».
Бы... Ну, вообще, мне кажется, что в прошлом, в позапрошлом году все-таки были, вот в связи с санкциями, насколько я помню, были какие-то сложности. В этом году сложности, не знаю, были они или нет, но и звезд, по-моему, не особо.
Я думаю, что санкции – это был грамотно использованный повод, чтобы,
да,
чтобы воспользоваться отсутствием большого количества звезд. Там каждый год, ну, максимум одна приезжает, либо это грамотно совпадает с какой-нибудь премьерой московского голливудского блокбастера,
да,
в рамках открытия.
Которым открывали то «Трансформеры»,
то
«Трансформеры».
Когда им выгодно.
Вот пять лет назад, собственно, были приехать «Трансформеры», там было нормально с составом гостей. А в этом году вот покажут...
Сергей Соловьев.
В этом году покажут «Охотников за привидениями», но почему-то не на открытии. На открытии «Кеды». Сергей Александрович Соловьев.
Ну вот да, «Кеды» – это прекрасно. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали состав жюри Московского фестиваля. Вот я его распечатала. Я распечатала, а вы комментируйте, пожалуйста, Никита. Вот, Никита, вот. Катя, что вы скажете об этих людях?
Ну, вот
насколько оно представительно?
Году, значит,
их пять человек. Всего, значит, их мало, да, пять человек.
Мне интересно, я никак, честно сказать, так и не смогла узнать у организаторов, для чего они придумали вот этот принцип, когда в этом году жюри возглавляет победитель прошлогоднего фестиваля. Вот.
Они теперь его ввели, такой принцип, да?
Ну, я не знаю, насколько они
насколько
смогут
будет
его,
дальше,
да,
но
насколько
пока
они
там,
его,
да,
смогут его соблюдать. Но вот сейчас, видите, болгарский режиссер Ивайло Христов, который в прошлом году уехал с этой золотой статуэткой Святого Георгия.
Чтобы не забывали.
Да.
Чтобы помнили.
Вот, да, чтобы помнили, да. Вот, значит, его сюда и залучили в этом году. Я честно вам скажу, вот пусть меня ругают.
Да.
Я думаю, что это, конечно, не от хорошей жизни.
Вот.
Потому что одно дело, что у тебя есть возможность пригласить там Ханки, Брэда Питт и так далее. А другое дело, когда ты говоришь, они мне нам все не нужны. У нас другая концепция. У нас другая концепция. Бог с ними, с Брэдом Питтом, с Тарантино, у нас есть Ивайло Христов. Вот, потому что у нас такая теперь концепция, а в следующем году, значит,
ничего, что он не слишком широко известен.
Не важно, но зато у нас вот такой подход.
Может, это и к лучшему. Вот... Вон в Каннах, который год подряд берут очень известных людей представителями жюри, а потом все охают от того, кому они отдают главный приз.
А зато сколько шума.
А зато сколько шума вокруг и все равно, панно. И все равно больше, и все равно больше. Не то чтобы доверить. Вот хорошо, вот второй член жюри, пожалуйста. Там огромное количество слов написано. Вы знаете?
Ульрике, да. Ульрике Оттингер, это действительно известный актрис, ну, скажем так, известный в узких кругах. Да.
Широко известный. Я по количеству текста огромного, я поняла, что в узких кругах. Чем больше текста про человека, тем больше ощущение, что стараются понаписывать побольше, чтобы, не было сомнений, что что-то не так.
Под нее вот устраивают ретроспективу, как обычно, всегда устраивают.
Я ни одного фильма.
Какого-то. Да. Ну, вот зато и посмотришь.
Да, а вы, кто-то из вас видел ее фильмы,
Я, как человек молодой, не видел.
Никита, вы такой молодой, вы перестаньте говорить, что вы молодой. Вы очень известный, опытный кинокритик, поэтому не засчитывается ваш возраст, а засчитывается опыт. И если вы ничего не видели вот этого человека, то не думаю, что...
То пойдем все и посмотрим.
Хорошо, дальше. Дальше идет, индийское, конечно, кино. Вот это единственное, что я могу понять во всей этой истории, это династия Капуров.
Ну, и то это сын знаменитого Раджа Капура.
Это сын.
Дело в том, что один из самых резонансных фильмов русских прошлого года, Петр Буслов «Родина», это же тоже было своего рода индийское кино. А один из самых и вторых резонансных фильмов «Самый лучший день» Жоры Крыжовникова заканчивался практически индийской пляской. И вообще, мне кажется...
То есть это тоже концепция, ты хочешь сказать, да?
Абсолютно в духе времени.
Значит, первый болгарин, который взял приз год назад, вторая дама, о которой мало кто что знает, шведская, третий, может, я сейчас неуважительно отзываюсь, но я, извините, я, конечно, очень уважаю этого человека, но я имею в виду все-таки более, чуть-чуть более широкую аудиторию, чем там три кинокритика. Третий, династия Капуров, четвертая, Виктория Исакова, российская актриса, и пятый...
Рашид Нугманов.
Да, Нугманов, режиссер. Вот тоже, понимаете, вот я... Тоже долго вчитывалась в текст и пыталась понять, что же он снял после фильма «Игла», который был очень-очень давно гремел.
Был «Игла 2».
Ничего.
«Игла ремикс».
Он оказался блистательным организатором.
Он оказался, тут сказано, что он блистательный ремикс. Он попытался снять. Ремикс большого успеха, насколько я понимаю, тот не имел. И все. И дальше вот прошло уже 5 лет после ремикса, и теперь нам пишут, что это блистательный организатор. Я не знаю, но я что-то много говорю. Вы сделаете выводы все-таки по этому составу жюри.
Нет, там еще есть Виктория. Исакова.
Я сказала, что она есть.
Ну, она,
актриса.
Она хорошая актриса.
Хорошо ли она оценивает фильмы?
Не знаю.
Посмотрим.
Пока не знаю.
Посмотрим.
Она уже, по-моему, была где-то в жюри.
Ну, да. Как, судя по фильмографии, вкус есть.
Ну, будем надеяться.
Ну, что-то вы скажете в целом. Да, это крепкий состав жюри, который может там... Что-то скажите про него, но я не
думаю,
знаю.
Что это совершенно репрезентативный состав жюри для Московского кинофестиваля. Этого места... в иерархии кинофестиваля, который он занимает. Просто я, например, вот лично я просто мечтал бы, чтобы все эти понты отлетели, чтобы перестал это быть международный фестиваль класса А, чтобы мы вот как бы в этом смысле как немножечко поуспокоились и сделали просто качественный зрительский кинофестиваль, в котором таких программ, о которых я там чуть раньше говорил, было больше. Они были бы как-то более обоснованы с цепленными друг с другом.
Так их достаточно, их надо просто немножко как-то структурировать, во-первых.
Но вот чтобы все вместе, все хорошее выпуклить, а все понты сбить, и тогда это окажется достаточно симпатичное, интересное.
Ну а что вы называете
занятие?
Понтами? Вот что вот сейчас, что
ну, вот
понты?
Сама эта
конкурс.
Сама концепция в 2016 году фестиваль класса А, за который очень держится в первую очередь президент фестиваля Никита Михалков, мне кажется, несколько архаичный, потому что гораздо важнее было бы повернуться лицом к зрителю, а не к этим брюликам. И вот как-то в эту сторону работать.
Понизить класс фестиваля вы имеете?
Вообще не обращайте внимания.
Вы как бы противопоставляете этот класс чему-то?
То есть... Это не мы противоставляем.
Нет, дело в том, что он по регламенту требует некие...
Вот я и спрашиваю, в чем.
Он по регламенту требует выполнения неких процедур, достаточно таких, юридически казуистических. Вот, например, нужно... только премьеры в конкурсе.
Право первой ночи на фильмы.
Да. Вот, например, там Пекинский кинофестиваль, в котором был в жюри Никита Сергеевич пару лет назад, который на него произвел впечатление, судя по его отзывам. Там нет такого правила. И они могут себе позволить в этом конкурсе показывать фильмы, которые где-то уже были заявлены. И поэтому программа сочная. И все те фильмы, которые здесь нужно искать по параллельным программам, можно было показать в главной программе, сфокусировать на них внимание зрителей. И под это дело, может быть, и каких-то людей в жюри покрупнее позвать. Но это как бы не встречается.
Об этом говорят уже столько лет. Вот как он возобновился, как фестиваль начал проходить каждый год, став фестивалем класса А, это произошло в 96-м году. Мне кажется, он же до этого раз в два года проходил, если кто помнит.
Ну, я помню, что раз в два года.
Было такое. Взрослым.
Вот. Да что ж такое, Катя? Что это за дискриминация у нас по возрасту тут в эфире происходит?
Эйджизм.
Да. Вот. Эйджизм. И об этом сразу стали говорить, потому что стало понятно, что фестиваль не пользуется тем успехом, скажем так, на мировой арене, чтобы люди, выбирая между Каннами, Венецией, там, условно говоря, Карловыми Варами и Москвой, чтобы они предпочли бы, например, Москву, да, при равных прочих условиях. Об этом говорят каждый год. Но понятно, что, во-первых,
но здесь... Но он держится за престиж.
Я думаю, что
это
здесь...
Есть понты.
Я думаю, да.
Здесь, это больше бюджет, наверное, можно.
Вот я как раз хотела сказать, что кроме понтов, здесь, конечно, бюджет, потому что я не знаю, понимаете, как выбиваются эти деньги, но я понимаю, что Никите Сергеевичу удается всем объяснять, что фестиваль класса А – это круто. Угу. Хотя все уже давно знают, что, во-первых, этой классификации нет. Это раз. Во-вторых, когда она даже была, эта классификация Международной ассоциации проектов, она означала только набор определенных условий.
Но она, конечно, есть престиж. Конечно, он не хочет его лишиться. Он слишком долго за него боролся. На сайте фестиваля это огромными буквами написано: «Мы – фестиваль класса А, такие фестивали только
тех,
там-то,
кто...
там-то, там-то и там-то». Да, для
При
всех,
существует,
а не для кого.
Торонто,
это
опять же фестиваль.
Да. Витрина.
Да,
в чем специфика все-таки? Как существует ли какая-то, вот увидели ли вы какую-то, может быть, систему, логику в отборе фильмов именно для этого фестиваля?
Есть для конкурса?
Да, есть хоть что-то такое свойственное именно московскому кинофестивалю по части отбора?
Ну, они традиционно приглядываются к Восточной Европе и к Азии. Там есть даже специальные отдельные программы. Например, в этом году там есть программа корейского кино.
Да, но я-то имею в виду конкурс.
На конкурсы тоже влияет. Ну, вот, например, вот смотрите, Ивайло Христов, София Болгария. Есть тяготение к Восточной Европе, есть некое там влияние, куда проглядели большие фестивали. Там, например, несколько лет назад был чуть ли не из той же Болгарии фильм «Дзифт», который очень всех порадовал. А еще когда-то очень давно Московский кинофестиваль чуть ли не первый дал приз за один из ранних фильмов Асгара Фархади, который потом вырос в большую международную звезду. И, в принципе, вот этот подход мог бы сработать, если бы он немножечко более систематизирован был и артикулирован как
но
цель.
Но ты, Миша, уже занята Карловыми Варами, извини. А,
с одной стороны, да, с другой стороны, вот если бы...
Значит, надо что-то новое придумывать.
Если бы вот попробовать в другую историю поиграть отталкиваясь там от самой России, ее географического положения, попробовать там Европу-Азию соединить, потому что есть совершенно азиатские фестивали, есть совершенно европейские. Вот если бы попробовать... Ну, это вопрос, на самом деле, как бы не праздный. Это надо сидеть, придумывать, делать, надо задаться этой задачей. И, в принципе, ну, почему нет? У Московского кинофестиваля есть все ресурсы.
Теоретически,
что-нибудь из себя придумать. Но пока мне очень нравится, вот сейчас уже гуляет после Питерского экономического форума вот эта фраза профессора американского из MIT про то, что вы хотите молоко без коровы. Это вот этой фразой воспользовался там Василий Уткин, когда описывал заключение российской сборной по футболу, что вот вы хотите. Это можно сказать про Московский кинофестиваль, что вот вы хотите молоко без коровы. Это вопрос вообще, в принципе, инфраструктуры, отношения государства, общества к кинематографу. Ну, просто если уж мы эту тему обсуждаем, а там как мы себя в мире позиционируем, чего мы хотим от этого добиться, дождаться, зачем он нам? Вот вопрос, у меня нет очевидного ответа на вопрос, зачем нам нужен Московский кинофестиваль. Кроме огромного количества общих вопросов, первый из них это, чтобы был.
Да.
Чтобы было.
Да.
Ну, потому что, ну как, Москва и без международного кинофестиваля? Непонятно. Вот на этот вопрос мы утвердительно отвечаем. На следующий, а зачем именно? Вот пока как-то туманно его и умело очень обходим.
При этом Москва совершенно, у меня такое ощущение, не заинтересована вот в самом фестивале. кроме, ну, такой, как мне кажется, событие для галочки, то, что вот департамент культуры теперь на площадках будут показывать.
Нет,
ну,
люди ходят.
Я говорю именно о Москве, как о городе.
О городе,
да.
Институции.
Что действительно, смотрите, оставили все вот эти вот, все эти траншеи, ямы и так далее.
Ну, это правда. У меня нет рекламы, обратите внимание. Бесхозный со стороны города,
конечно.
Он бесхозный. Город о нем не заботится.
Совершенно
никак. Это какое-то другое ведомство.
То есть можно было сделать, допустим, это можно было сделать событием, потому что ведь такой большой и очень интересный город, в котором, мне кажется, больше культурных событий, чем в Москве, город Берлин. Но ты же вот знаешь, там на каждом шагу в метро там какие-то ролики крутятся, там какие-то тут
ничего.
Все заставлено.
Он ниоткуда начинается и никуда
там
уходит.
Там же у тебя эти кадры из фильмов, которые везде стоят, они
это
у тебя родные.
Это даже, из перечисления партнеров фестиваля очевидно, что это все частные инициативы, там, кинотеатра «Пионер», Третьяковская галерея, там, еще кого-то, это, не знаю, там, может быть, кинотеатр «Иллюзион», это все частные инициативы, в этом тоже нет какой-то глобальной идеи, что как должно развиваться, это правда.
Потому что в нем не заинтересован, вот он как-то не стал своим для, вот, города, страны, вот не стану, сколько лет уже ему, а все никак.
Хорошо, пока еще зрителям нужно просто кино, вот для них это возможность посмотреть эти фильмы. А конечно же, в этом смысле, как бы, свою роль выполняет, но мог бы выполнять, конечно же, куда лучше.
Так вот, я и спрашиваю по поводу фильмов. Катя, а вы что скажете о принципах отбора конкурсного для московского фестиваля? Вас они удовлетворяют? Вы считаете, что это такая, более-менее крепкая, там, десятка фильмов или дюжина?
Вы говорите про конкурс?
Про конкурс, да, конечно. Сейчас,
мне кажется, что когда речь идет о московском фестивале, вообще про конкурс не надо говорить.
Правда?
Потому что конкурс – это ширма. Конкурс – это то, что позволяет фестивалю держаться в том самом классе А, извините за выражение.
Конкурс для кинофестиваля – это ширма кинофестиваля.
Да. Через... Это действительно так, потому что весь интерес московского фестиваля он вынесен за пределы конкурса. И там действительно, там работают специалисты. Там Андрей Плахов, Петр Шапотинник, Евгений Терда. Там очень много сейчас людей. Там
которые
очень много
составляют специальные
они
программы.
Они составляют каждую свою программу. Они все, как правило, интересны. Их безумно много. Вот, но... Учитывая, что маленькие залы, что, просто как-то мало всего, пусть они будут. А конкурс – это то, что представляет собой некую... Это даже не витрина, потому что витрина – это то, по чему судят. А это то, что просто нам дает держаться на плаву, держать этот фестиваль класса
А. То есть вы сейчас хотите нам сказать, что если я начну вас спрашивать, на что пойти на московском фестивале, вы мне назовете что угодно, только не конкурсные ленты, так что ли, получается?
Всякое может быть. Случайно может и оказаться. Я, например, обязательно пойду на фильм Николая Достоля «Монах и бес».
Да? Не боитесь?
Чего?
Разочароваться.
Боюсь, конечно. Хотя нет, не очень.
Да, это на самом деле еще один естественный совершенно не ответ, без всяких теорий заговора, почему русские фильмы так часто побеждают. Ровно потому, что какой-никакой, но внутри российского сообщества вес у московского кинофестиваля есть. Поэтому все эти фильмы, которые выигрывали главные или впечатляющие призы, они за редким исключением действительно стоили внимания. На другой стороны, там бывают парадоксальные вещи. Вроде сначала приз за режиссуру «Германики» за «Да и да», а потом дикие проблемы с прокатом. И в итоге насильное переозвучание, там, убирание всей лексики ненормативной и так далее и тому подобное. Поэтому это прям, это тоже как бы отражение времени. Это происходит моментально. Вот в одном и том же пространстве, даже как бы не параллельном, а просто в одном и том же пространстве. Главная витрина или ширма российского кино выдвигает действительно очень талантливого автора, и она же задвигает этого же автора там куда-то на задорке проката, а то и, в принципе, там принуждая его, как у кого-то я услышал из режиссеров, к скоплению, собственно, уже творчества.
А бывало ли и наоборот, когда, помнишь, как пытались тоже в прошлом году задвинуть, или позапрошлом, задвинуть Мендадзе, «Милый Ханс, дорогой Петр»?
Это вообще выдающийся фильм, один из самых сильных.
Я тоже так считаю, да.
Самых сильных в нашем кино за последние годы. И
несмотря на то, что очень отрицательно отнесся тогда министр культуры к этой картине, сказав, что всего этого не было, что немцы не сотрудничали, Советский Союз не сотрудничал с немцами накануне войны.
Да.
Нет, я к чему говорю, что подверг, в общем, подверг опале, скажем так, этот фильм. Но все-таки вот его взяли в конкурс. Пробился. Да, и он прозвучал. Правда, ему же не дали ничего, по-моему.
Ему
да,
ничего не дали. Ну, а до этого там показывали, например, любимый фильм «Шапито Шоу» Сергея Лобана, который тоже когда-то его открыли. Вот открыл
какой?
Фестиваль.
«Шапито Шоу».
«Шапито Шоу». Его открыл кинофестиваль еще с фильмом «Пыль» задолго до этого. Разные бывали случаи. И с русским кино там более-менее понятно, что им делать. Потому что у русского кино что? Есть кинотавры, есть Московский кинофестиваль. Поэтому совершенно не, тут нет никакого заговора в том, что русские побеждают. Просто на этом фоне они обеспечивают себе неплохой вид.
Хорошо, давайте посмотрим, что отвечали московские прохожие на вопрос, считаете ли вы, что уровень вот, российского кино сопоставим с западным?
Уступает ли российское кино западному?
Я считаю, исконно мое мнение, то, что совсем не уступает, особенно вот сейчас. Гораздо качественнее мы начали снимать фильмы. Раньше, да, можно было сказать, то, что я прям в кино на русский фильм не пойду, сейчас нет. Комедии у нас, конечно, поганые на самом деле, но такие фильмы, побуждающие на моральные поступки, я считаю, что стало все гораздо лучше с этим.
Современное русское кино и современное иностранное кино не являются ни интересными, ни запоминающимися, ни влияющими ни на чувства, ни на разум, ни на мысль человека, ни на что.
Уступает в зрелищности, в актерах, в сценарии. Ну а что говорить-то, это, от этого ничего не изменится. Российский зритель сам голосует за, так скажем, зарубежное кино.
Современное российское кино, вы знаете, оно сейчас находится в становлении. Поэтому рано пока давать оценку, вешать ярлык, плохое или хорошее.
На мой взгляд, несомненно, уступает, но кому-то нравится. В России хорошие традиции.
В анимации, в графике уступает.
По внешнему виду хуже.
Пока да.
Ну, наверное, в целом нет, и смотря что считать западным именно, да? А так, я думаю, что очень даже хорошие фильмы в последнее время снимаются.
Ну, у нас не может быть пока кино, в общем-то, хорошее. Если на Западе, если артист этого заслуживает, он может играть какую-то роль, а в России не всегда.
В плане зрелищности выступает, но наши фильмы мне нравятся больше от военного жанра. В плане комедии, какие-то боевики, триллеры, мне кажется, выступает очень сильно, поскольку не такие зрелищные.
Выступает по качеству.
Что не нравится?
Съемок. Сами качества съемок не те.
Мало российских фильмов, не слежу за ними. Но в сегменте вот того, что видно, того, что у нас рекламируется, это абсолютно точно уступает. То есть мне доставляет фильм удовольствие от просмотра. То есть если нету ни сюжета, ни спецэффектов, ни какой-то прям такой вот выдающейся актерской игры. Ну, по крайней мере, из того, что я видела последнего из фильмов.
Ну вот, с чем вы согласитесь, с чем не согласитесь, с того, что говорят люди?
Я очень люблю слушать, как люди на улице говорят.
Я тоже люблю.
Про российское кино особенно. Вот. Жалко, что никто их не спросил, а какие, собственно, фильмы вы видели, что вы с чем сравниваете. Вообще там начали как-то за здравие, кончили за упокой, мне кажется, чем старше люди.
А вот
люди,
мы сейчас
тем...
спрашиваем, что-то нам не звонят. Я спросила вот нашу аудиторию, а что вы из российского
все
кино смотрите? Может быть, потому что люди действительно не собрали. Вот мне бы сейчас, я сижу перед телевизором, смотрю нашу передачу, а какое кино российское вы смотрели? Я, слушайте, я бы в ступор впала, я не соображу.
При этом очень многие бодро говорят, что все замечательно. Они тоже не сообразят.
Вот.
Ну просто ведь есть же устойчивый миф о том, что вот в Советском Союзе было великое кино, и российское кино наследует советскому кино, оно тоже великое. Ну, это один из мифов про советское кино.
Да, можно не задать вопрос, какой вы из фильмов вы пересматривали там в последнее время? Какой из собачьих сердец?
Ну, заметьте, что люди более старшего поколения, они как раз более лояльно оценивают российское кино. Потому что это просто, ну, это просто по привычке, что раз было советское великое кино, то, собственно, российское тоже.
Советское оно было. Просто... Сейчас нет такого понятия, как российское кино. Есть понятие, как отдельные русские фильмы. Удачные или неудачные.
То же самое было и с советским
России.
Кино.
Снятые в России.
То же самое было и с советским кино, Никита. Тоже были отдельные очень хорошие фильмы, их было не так мало. Но если брать феномена, советского кино не было как такового. Ну, в отличие от французского, от новой волны.
Просто есть как бы те вещи, которые потеряли свою актуальность, но они совершенно идентифицируется как советское кино там, с двух кадров. Конечно, да. То, что не все из этих наименований сегодня представляет художественную ценность, это да, но с киноведческой точки зрения можно с двух кадров отличить одной и той же эпохи фильмы советские от
не советских. Мне кажется, это тоже отдельная тема для разговора. Я с этим
это
совершенно
да.
не
согласна. Мне очень понравился один собственно, комментарий, то, что российское кино находится в становлении. Я с ним соглашусь, потому что вот мы только что вернулись с Кинотавра, вот сейчас стартует Московский кинофестиваль, и даже там при беглом взгляде на эту программу у меня лично создается ощущение, что российское кино не там, вот оно сегодня существует. При этом я там... Сейчас объясню. При этом я там, по долгу службы, по интересу смотрю достаточно много каких-то там короткометражных работ и там просто опытов молодых режиссеров, совсем молодых. И мне кажется, что вот там оно начинается. И в документальном кино, и в игровом кино. А то, что еще пока не уловлено фестивалями, и то, что еще самими режиссерами, пока еще не всеми, в принципе, словлено и не всеми, так сказать, отрефлексировано. Потому что сегодня, на мой взгляд, сама наша как бы, страна, ее там исторический этот отрезок, дает впервые за какое-то продолжительное количество времени очень богатую пищу для осмысления. То, что вот это последнее поколение, которое у нас называли там, новыми тихими, новыми русскими, им, как, с одной стороны, повезло, что они были в таком затишье, там можно было очень легко зайти в Министерство культуры и спродюсировать, там, сделать возможным съемку своего фильма. А говорить им, по большому счету, было не о чем. И таланты-то выросли, сформировались, мы после себя очень мало чего оставили. А сегодня, когда, с одной стороны, ну, дико усложнилась процедура съемок там нестыдных фильмов. У нас в открытую объявлено, что у нас пусть растут 100 цветов, но мы будем поливать те, которые нам нравятся. Сама вообще вот как бы историческая повестка дает возможность художнику мыслить, реагировать, просто реагировать, просто быть честным. И если они этот вызов как бы артикулируют, поймут, примут, то все будет нормально. Это что касается там так называемого авторского кино. А в зрительском потихонечку вступает, хоть и все сопротивляются этому, жесткая лапа рынка. Люди после каких-то единичных удач, там, тот же фильм «Горько», тот же фильм «Легенда номер 17», тот же фильм «Экипаж», при разном отношении нашем к художественному качеству этих картин, ну, хотя, на мой взгляд, во всех этих случаях выше среднего, что уже хорошо. Люди вот в этой ситуации уже не могут делать хуже, как минимум. И это очень здорово. Несмотря на то, что действительно все равно будут, несмотря на что, поощряться какие-то там фильмы, существующие не в законах рынка, то есть не в законах зрительского интереса. Фильмы, которые будут построены вот на основе зрителя, вот для того, чтобы в этом опросе они их называли, они будут дальше появляться потихонечку, помаленечку. В этом смысле прогресс не остановить.
Вот если бы меня спросили, что я хочу посмотреть, я бы сказала «Экипаж», потому что его хвалят. Кто-то смотрел вот из вас?
Конечно.
Да. Ну и что? Вы тоже будете хвалить? Потому что я еще не дошла до
я
«Экипажа».
Я не хвалила, я ругала. Я тебе пришлю
Правда?
Ссылку. Да.
Очень интересно. Нет, я ругала. Не надо. Вы мне... Катя, ну что ты пришлю ссылку? А люди сейчас вот нас смотрят.
Нет, я просто думала, что мы о другом сейчас
нет,
говорим. Расскажи.
Нет, мне просто интересно. Почему? Это важно. Это единственный фильм, на который я читала хвалебные... Да, во-первых, собрал миллиард рублей.
Людям хочется смотреть наши...
откликов от критиков, я даже читала от каких-то.
Я хотела о другом. Я хотела немножко с Никитой поспорить по поводу молодых, по
поводу... Хорошо, давайте сначала с Никитой, а потом про «Экипаж».
Нет, я просто хотела сказать, что я как-то все совершенно по-другому увидела. Вот я действительно были сейчас на Кинотавре и вернулись. Я вернулась оттуда, в общем, достаточно удрученной. И в первую очередь именно как раз вот от ощущения, от впечатления от молодых ребят, потому что там же есть короткометражный конкурс короткометражного кино, но фильмы, которые традиционно делают молодые ребята. Я хочу сказать, что в прошлом, в позапрошлом году, 5 лет назад, я видела гораздо больше желания что-то осмыслять, что-то отрефлексировать. Я не хочу сказать, что там новое поколение, оно вот все пришло и не хочет думать. Я, опять же, говорю не обо всех, потому что были совершенно замечательные там фильмы, образцы действительно совершенно другого подхода. Но вот это их желание говорить так, чтобы непременно понравиться. Их желание говорить о чем угодно, кроме каких-то больных, болезненных тем. их желание непременно подстроиться под телевизионную эстетику. Их желание показать то, что, как им кажется, должно быть интересно молодежи. Это бесконечно, это гламур, это бесконечно, значит, двухэтажные квартиры, это, значит, девушки там, вот, на таких каблуках со стразами, это огромные квартиры с видом на непременно Москва-Сити, значит, из там, 20, по-моему, 4 конкурсных фильмов, 20 снятых в Москве, там обязательно, значит, в Москве.
26 конкурсных фильмов.
26,
и еще одна особенность. Она связана, конечно же, с технологической подробностью, что сейчас стали очень доступные, недорогие приспособления, дронами они называются, когда какая-то камера типа GoPro маленькая взлетает. Половина конкурсных фильмов, и каждый первый фильм из программы «Короткого метра кинотавра» был снят просто «Парение в небесах», «Облака в небесах». Это интересная деталь, которая, с одной стороны, обусловлена простой технической подробностью, но что-то добавляет всему этому.
Ну, то есть содержательно вы не ощутили никаких там метаний.
По крайней мере, в этом году гораздо меньше, чем я наблюдала еще. Они всегда есть, безусловно, они всегда есть. Но если говорить о каком-то общем целостном впечатлении, вот я как-то была немножко в этом году
удручена. Из того, что вы описываете, я понимаю, что коммерциализируется, да, идея. То есть все-таки они думают о том, чтобы их посмотрели. Чем скорее о том, что посмотрели, чем что подумали. Потому что, когда вы говорите про стразы и про
они хотят
эти
денег,
квартиры,
они хотят
понятно,
денег
что
на фильмы.
Конечно, народ любит смотреть на богатых. Все. А что
там? Да нет, я не уверен, что народ любит смотреть на богатых.
Нет, ну если так, в основном
повестка. Они так думают.
Посмотрите фильм «Горько». Там богатый один Борис Иванович.
Ну, потому что во-первых, он есть. Раз.
Есть, конечно.
А во-вторых, он очень талантливый, этот фильм. Понимаете, тут такая редкость, что просто талантливый. Вот бывает, что талантливый человек снимет, и все равно, о чем этот фильм. Он талантливый, и все. Тут уже бедный, богатый.
Беда в том,
а когда вы не очень гарантированно талантливый, тогда вы стараетесь снять что-то более определенно, ну вот, ориентируясь на какие-то стандарты смотрения, на шаблоны смотрения, и выбираете жизнь богатых, которые, как вам кажется, катит лучше.
И талантливый, и не талантливый, все хотят, чтобы кто-то посмотрел.
Но для начала все хотят получить деньги. Сейчас, конечно, по-моему, один из самых главных кошмаров для нашего российского кино, это все-таки вот это государственная поддержка, от которой, как мне кажется, надо пытаться со временем уйти. Без нее сейчас очень трудно, невозможно практически.
Ну
снять.
Да, но а при этом поддерживает, мы знаем кого. То есть там же тоже
это замкнутый круг, понимаете?
Если государство решит, что вы лжете, и что ваша точка зрения фальшива, и что так не было, то вам денег не дадут. Я хочу прочитать вам вот в рамках Московского кинофестиваля «Русская неделя», ну, как сказать, «Русская неделя» российского кино. Она пойдет в Центральном доме кинематографистов. Хочу вам перечислить, что будут показывать, а вы скажете, что хорошее, что плохое, что вы видели. Вот среди них, среди этих фильмов, которые покажут в рамках фестиваля, режиссерский дебют Александра Галибина «Золотая рыбка», Ильи Учителя «Огни большой деревни», Лики Алексеевой «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности», Дмитрия Изместьева «Стерпится, слюбится», будут показаны ленты разных жанров, от социального триллера «Психи» Алексея Китайцева до мелодрамы «Двое» Андрея Эллинсона, от социальной драмы «Врач» Юрия Куценко до лирической комедии Веры Сторожевой «Сдается дом со всеми неудобствами». Ну, чего тут выберем?
Я думаю, что лучше пойти в кинотеатр «Октябрь» на программу Андрея Плахова, Петра Шапотинника.
Там еще показывают отреставрированный «Солярис», вот буквально завтра.
Да.
3 часа.
Вообще, из того, что я прочитала, я так понимаю, никто из вас ничего не видел.
Кое-что видели.
Кое-что
да,
как раз на кинотавре.
Да, я поэтому к вам и обращаюсь. Я учитель
Юрий Куценко, он же Гоша.
Гоша Куценко, да.
Так он же Гоша. Юрий Куценко, это и есть Гоша.
Mm-hmm. Это он и есть. Просто Юрий Куценко режиссер.
Он же Юрий, он же Гоша,
он же музыкант.
Он же Гога. Да, да, да.
Дело в том, что одно дело... Гоша Куценко артист, а другое дело режиссер, тут уж Юрий.
Так вот вы как-то уходите оба от оценок. Что ж такое у меня в эфире происходит? Никто не хочет сказать плохо, хорошо, идем, не идем. Что такое?
Я же сказала, идите в кинотеатр, скажите, показывают.
Достаточно средняя программа, которая не отражает, на мой взгляд, состояние реальное российского кино.
Я вообще не понимаю, где тут все фильмы, например, где все кинотавровские фильмы?
Ну, вот два кинотавровские.
Ну, вот я «Большой деревни»
и «Врач».
А все-таки, расскажите, все равно, вот я хочу из вас выбить это признание по поводу «Экипажа». Два слова, скажите, что вы думаете об «Экипаже» новом. Мне интересно, я не смотрела, когда я еще соберусь?
Мне кажется, что, что был очень большой замах, было очень много денег на этот фильм. И, наверное, там хорошо сделаны вот эти все компьютерные, да, спецэффекты, вот эти все компьютерные съемки. Но я, понимаете, мне могут 100 раз объяснять, что голливудское кино тоже строится на штампах. Вот. Но мне кажется, все-таки штамп штампу рознь. Вот, это все, что я могу сказать. А мне кажется, там нет внятного сценария. Там нет внятных характеров. Я, опять же, все, конечно, с поправкой на то, что это экшен, вот, что это там, в общем, ей не нужна никакая ни глубина, ничего.
Ну, даже, а вот какой-то модный блогер, у которого 200 тысяч подписчиков, сказал, что он плакал на этом фильме.
Дело в том, что, еще раз говорю, у российского зрителя есть потребность в кино, в том, чтобы поплакать.
Да.
И я думаю, что...
И он реализует эту потребность?
Я, ну, так или иначе, конечно. Я думаю, что...
Но вы поплакали, Никита?
Я нет. Но я вообще редко это делаю. Дело не в этом. Дело в том, что вот на сегодняшний день фильм «Экипаж» совершенно соответствует уровню российского кино и даже выше его. Если мы говорим о прокатном кино. И я бы... Ну, я с уважением отношусь к таким вещам, как миллиард рублей в прокате.
Я тоже.
Мне кажется, что это важно, и я был бы очень рад, если бы таких фильмов было бы больше. У нас их некоторое количество в году, и очень редко это бывает
русские фильмы. Никита, но это заслуженный миллиард с вашей точки зрения. Вот вы все-таки считаете, что выше планочка у этого фильма. Это не простой миллиард.
Я думаю, что, я думаю, что миллиард просто так нельзя работать. Но это не случайно.
Ну, это правда. Ну, тут я знаю.
Там есть такая история же, как сарафан. Как вот есть сборы
первого
первого уикенда, а есть общая касса. И у «Экипажа» очень мелкий спад. Ну, то есть очень держался он хорошо все это время. Ну, я думаю, он до сих пор где-то какими-то единичными экранами идет. Это вообще здорово. Там их кооперация там, с «Аэрофлотом», что такое, ты летишь, везде увидишь.
Это ужасный бред. Когда вы летите в самолете и вам показывают фильм «Катастрофу» на салфеточках, это было, конечно, это более дурацкое
направление мысли.
Направление мысли у вас в самолете «Аэрофлота» должно быть ровно туда, в «Катастрофу». Это просто, конечно, кто это, кому в голову эта кооперация пришла?
Каждый фильм «Катастрофа» – это избывание опыта.
Никита, это все хорошо, когда дома на диване. Но когда вы летите, вам не нужно напоминать на каждой салфеточке, что у вас тут катастрофа рекламируется. Я не думаю, что это стоит.
Я думаю, что, наверное, я в чем-то не права, потому что я пытаюсь подходить... Это, кстати, проблема не только моя. Я пытаюсь к такому кино подходить с точки зрения стандартов киноискусства. А вообще, как мне кажется, критиков уже давно пора раскидать по две. Можно вас перебить, да? По две... Разделить на две группы. Одни пусть пишут про кино, как кино с большой буквы, искусство, а другие пусть пишут вот про этот экшен, который, в общем, между собой давно уже никак не связан. То есть одни пишут про аттракционы, другие про кино.
Вы нас просто ошеломили. А если вот этот экшен, он хорошее кино, критик, который пишет про хорошее кино и вот такое
у
вот...
У него другие стандарты.
Ну, послушайте, есть такой фильм Альфонсо Куарона, называется он «Гравитация». Да. Он был показан на открытии Венецианского кинофестиваля, после чего получил «Оскар» и заработал еще, кроме всего прочего, нормальные деньги в прокате.
Да.
Мне кажется, что сегодня мы находимся как раз в той точке, когда кино после глобального разлома на авторское и не авторское, наконец сближается обратно.
Хорошо, мы на этом закончим. Это прекрасная точка. Это лучшее, на чем мы можем закончить программу «Лицом к событию».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Тогда мы изменим гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა коллегებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
I love coffee and tea and
the jam and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Java, sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, sleepy is love from that wonderful mug. And I couldn't go till I'm stuck in a jug. A slice of onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Boston beans.
Soybeans.
I said a little itty bitty green.